«Рванина» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами радиостанция «Комсомольская правда», в эфире программа «Гуляй, рванина». Программа «Практичная экономия» о том, как грамотно распоряжаться своим бюджетом. В студии Юлии Новиковой сегодня мы поговорим о расходах на образование с нашим гостем Александром Гулиным, учителем истории обществознания лицея номер 1828 Савурова. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. И начнем, пожалуй, вот с такого основополагающего вопроса. Вот у нас декларируется бесплатность среднего и высшего образования. Тем не менее, всегда есть какие-то дополнительные взносы, платные учебники, обязательная форма, да, это тоже деньги, уборка и прочее. И иногда дополнительные кружки. Сколько сегодня в среднем, на ваш взгляд, стоит образование?
Ну, я бы уточнил, что у нас бесплатно основное общее, и по Конституции родители обязаны обеспечить получение этого образования, а вы выше у нас бесплатное на основании конкурса. Так что, в принципе, если два или три бюджетных места на всю Россию оставят, это не будет нарушением законодательства. Каждый субъект по-разному подходит к обеспечению материальному готовности школ. В Москве, например, все учебники в школе бесплатные. Платными могут быть только дополнительные пособия и какие-то, там, например, рабочие тетради, атласы.
То есть на данный момент все как бы вполне хорошо с этим?
Ну, в зависимости от субъекта, опять же. Где-то в большинстве субъектов родители покупают, конечно, учебники.
И несколько лет назад, насколько вот уже я знаю, там и по себе, и по своим знакомым, каждый год детям приходилось покупать новые учебники. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, да, можно было бы хотя бы их передавать, каждый год выпускаются новые какие-то требования, новые учебники, их нужно покупать каждый год новые.
Ну, здесь это больше вопрос к издательствам, и сейчас существует большое количество электронных учебников. В принципе, это тоже хороший вариант экономии для родителей.
А многие родители сейчас опасаются перехода на платную систему образования, и в интернете много обсуждений на эту тему. Насколько оправданы такие страхи?
Ну, опять же, что читать под платной системой? У нас гарантируется основное общее образование, да, образовательная программа, есть базовые предметные области, в которых государство обязано нас учить. Вот по новому закону об образовании, относительно новому, который там в 2013 году вступил в силу, ну, например, исключили оттуда продленку, теперь это называется группа по присмотру и уходу, и это не является обязательной образовательной услугой, и теперь, ну, абсолютно точно во всех школах, по крайней мере, Москвы, эта услуга платная. Но с оговоркой, что плату определяет управляющий совет школы, куда входят и родители в том числе, и это согласуется с департаментом образования, ну, то есть, чтобы это тоже не было каких-то очень больших денег. Ну, вот я, как родитель первоклассника, плачу в районе 2500 в месяц за продленку.
И больше никаких взносов в школе у вас нет?
Ну, взносов у нас в принципе нет. Какое-то время назад были благотворительные взносы, которые позволяли школам более свободно распоряжаться финансами. Но, опять же, добровольные, когда вот говорят, что заставляют там, и прочее, это все-таки немножко искажает, потому что, ну, у меня было несколько моих классов, где я был классным руководителем, были дети, ну, родители, вернее, которые из принципа никогда не оплачивали там вот эти пожертвования, и никто им, не администрация.
Это благотворительные на что? То есть на ремонт школы или на что?
Ну, это общий взнос, например, в школу, да, но это позволяло администрации, там, если вдруг происходил какой-то форс-мажор, там, залатать кровлю или там сделать ремонт в каких-то помещениях, которые, опять же, для
детей. То есть государство это не обеспечивало?
Ну, всегда закладывается определенное финансирование, но, опять же, процедура достаточно сложная по согласованию, и надо сказать, что вот этот такой люфт позволял школам быстро и оперативно решать какие-то текущие задачи. Вот. И, ну, в целом это все было прозрачно, публиковалось на сайте, и администрация всегда отчитывалась за потраченные копейки. Вот. А сейчас, ну, опять же, по новому закону, когда школа получила право заниматься платными услугами, необходимость в таком благотворительном фонде поддержки, она отпала сама собой.
То есть даже это к лучшему. А на чем вот ваша школа, к примеру, зарабатывает, кроме продленки?
Ну, на самом деле, на продленке, наверное, меньше всего. Это различные дополнительные кружки. Причем сохраняются кружки бесплатные. Там у нас более 100 часов в неделю этих кружков точно есть. Вот. Но, например, если родители хотят вместо включенных в учебный план там, 2 уроков истории, исторический клуб, который у нас работает, в этом году запустился, вот, соответственно, они в нем участвуют, платят. Вот. Физмат, подгруппа у нас есть. Но самая прибыльная у нас на протяжении многих лет учитель информатики вел курсы компьютерной грамотности. Мы давали еще сертификаты.
Это для детей именно?
Для взрослых.
А, для взрослых.
Для взрослых. Ну, это базовые какие-то, да, самые базовые навыки работы в офисных приложениях. Вот. Но надо сказать, что это было самое прибыльное. Мы за счет этого смогли оснастить компьютерный класс новыми достаточно мощными компьютерами.
Ну вот видите, как хорошо. А все-таки, если говорить про какие-то базовые предметы, да, вот включенные в какой-то обязательный норматив, это все пока что остается бесплатным.
Да.
А что будет дальше? То есть говорят, что количество бесплатных предметов будет сокращаться, и постепенно все дополнительные предметы будут переходить на платную основу.
Предметы сохранятся. Вопрос часов. Да, вот еще несколько лет назад по истории было 3 часа в неделю. Сейчас в основном рекомендуется 2 часа. Хотя школа сама, если у нее есть такие ресурсы, может установить, если это профильная подгруппа, то количество часов, которое посчитает необходимым. Главное, чтобы не было превышения предельно допустимой нагрузки. Ну, если там не более там, 35 часов, по-моему, для старшеклассников должно быть. Вот. Другое дело, что потребности у детей сейчас различаются, и, к примеру, открыть 4 профиля и всем учителям дать столько часов, сколько они хотят, может быть затруднительно.
Ну и вопрос, зачем это нужно для бюджета школы? То есть тогда, получается, школа может поставить по одному часу каждого предмета и как бы и все, и минимизировать свои, скажем так, затраты.
Да, но мы не забываем, что для школ одним из ключевых показателей это является показатель государственной итоговой аттестации. И можно, конечно, сократить часы, но любой администратор понимает, что если он берет там математику, а дети все хотят сдать математику и физику, понятно, что расширение здесь необходимо находить в первую очередь за счет внутренних ресурсов. А если вдруг кто-то хочет изучать там эстетику, риторику, то почему бы не дать такую возможность сделать это на платной основе?
Угу. Ну, то есть сейчас есть некоторое закрепленное количество предметов и закрепленное за ними количество часов, меньше которых школа не может предоставлять бесплатно.
Да, это называется примерно основная образовательная программа. Она опубликована на сайтах, рекомендованная школой. Ее дополняют, принимают, опять же, управляющим советом самостоятельно.
Ну, о других нюансах мы поговорим после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Гуляй, рванина!
Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «Eins, zwei, Видеман».
«Гуляй, рванина» на радио «Комсомольская правда».
И снова с вами программа «Гуляй, рванина» на волнах радиостанции «Комсомольская правда». В гостях у нас Александр Гулин. Говорим, напомню, об экономии на образование. Точнее, можно ли на этом сэкономить в принципе и стоит ли. Возвращаясь к школьной теме, значит, у нас на данный момент гарантированные часы все-таки есть. Но все-таки что планируется с этим делать дальше? К чему нас ведут?
Ну, опять же, все дали на откуп школе. Если школа решает максимально ужаться и дать по минимуму всех часов, то, в принципе, и это принимается, опять же, согласуется определенная процедура, тогда в этой школе так все и будет.
То есть, в принципе, это возможно. По одному часу каждого предмета, и все. Все остальное платно.
Там есть на ступень. То есть, сколько нужно часов, не менее сколько дать в начальной школе, сколько нужно дать часов в средней и сколько в старшей. Есть вилка определенная, минимума. Вот. И главное, чтобы за всю эту ступень этот минимум был выполнен. Ну, чисто теоретически... Можно, например, обществознание убрать из 5 класса, как мы, например, сделали, и там, с 6 по 9 сложить по одному часу, а в принципе можно дать по 2 часа в 8-9. Угу. Опять же, это на откуп школам все предоставлено.
Но это как бы скорее к лучшему или к худшему? Потому что это у вас может быть такая хорошая, организованная и контролируемая родительским советом школа, но не все такие ответственные, может быть.
Конечно, не все. Я считаю, я выступаю за определенную вариативность, чтобы школы не боялись экспериментировать. Сейчас есть различные рейтинги, есть сайты с открытыми данными, где родитель, ну, по крайней мере, по Москве, может зайти и посмотреть количество олимпиадников, средний балл по предметам, по всем школам Москвы. Если в школе есть свободные места, да, она не переполнена, то любой родитель может через портал госуслуг подать туда заявление и перевести ребенка в такую школу. Я бы здесь родителей ответственность бы не перекладывал. Сейчас можно. Ну, родители несут в первую очередь ответственность за получение образования. Они должны этим заниматься.
Но это понятно. Тогда нужно как-то все-таки, учитывая некоторую пассивность многих родителей, может быть, как-то больше донести информацию о том, что вот можно выбрать школу, можно проконтролировать ее определенным образом. Да, то есть влиять на, скажем так, то, что происходит там.
Да, для этого есть как раз экспертный совет родительской общественности при департаменте. Есть родительские собрания в онлайн-формате, которые проводит департамент. Раньше там раз в месяц, по-моему, проводил, или сейчас даже чаще. То есть через сайты государственных структур все это можно получить в открытом доступе.
А если вы говорите, что для школы выгоднее, ну, то есть, чтобы все-таки у нее выпускники были, имели хорошие баллы, да, в каких-то профилях, получается, тогда в любой школе более выгодно минимизировать количество профилей, да, то есть, условно говоря, вы даете, например, говорите, что вы школа с углубленным изучением истории, да, и у вас профиль исторический. Даете максимум этих часов, все остальное просто убираете, и у вас хорошие результаты. То есть, как есть тенденция?
Такие школы есть, они пережили период объединения, реструктуризации различных, да, реорганизаций. Но в основном, если мы говорим про московскую школу, это крупный образовательный комплекс с несколькими зданиями и дошкольных отделений, и школьных. То есть в среднем по контингенту там 2,5-3 тысячи учащихся. И на такой контингент один профиль, ну, будет вызывать вопросы. Поэтому обычно... В среднем считается, рекомендуется иметь около 4 профилей.
Ну, мы сейчас говорим, а все-таки дополнительные уроки, да, вот, которые помимо обязательных, которые школа взяла на себя ответственность давать бесплатно, сколько они должны стоить? Есть ли какие-то нормативы? Или
есть
школа может любую стоимость за них запросить?
Может запросить любую стоимость. Есть рекомендации. Естественно, в основном администраторы стараются прислушиваться к этим рекомендациям, где указана вилка, да, определенная минимум, максимум. Ну вот могу сказать, что в среднем, например, за 2 часа истории, один английского, там, например, риторики, в месяц плата родителя составляет около 4000 рублей.
То есть 4 предмета, 4000 рублей.
Около того, опять же, мы, ну, если размер группы смотреть, если группа очень маленькая, то и учителю не очень выгодно вести, потому что там будет у него достаточно небольшая за это дополнительная оплата.
Но 40 тысяч в год – это достаточно большие деньги, мне кажется, в среднем по стране, и это 4 предмета, а их может быть больше. То есть вот что делает, например, ладно, в Москве, да, есть большой выбор школ, действительно, там у тебя в радиусе километра, может быть, десятка школ или там в Подмосковье, а если мы говорим про регионы, где у тебя в радиусе 50 километров может быть только одна школа, и никакого выбора у тебя нет, то вот что делать в этом случае?
Ну, мне кажется, здесь нужно обратить внимание на различные площадки сетевого взаимодействия. Существует большое количество дистанционных курсов. Это такие образовательные стартапы и рынок вообще EdTech, да, то есть вот технологии образования дистанционных сейчас развивается очень прилично. Можно за вполне вменяемые деньги получать онлайн-образование, с преподавателями московских вузов.
Ну, это опять же условием того, что где-нибудь в деревне в 300 километрах от Урюпинска есть широкополосный интернет, компьютер и так далее, и так далее.
Естественно.
А это вот так называемые сетевые площадки онлайн-образования, это полностью бесплатная вещь или там есть тоже что-то платное? Как?
Ну, обычно это то, что называется фримиум, то есть дается определенный базовый набор бесплатно, ну, такая сахарная косточка, да, и человек видит, ему это нравится, и предлагается более широкий спектр, там, премиум подписки, к примеру. Ну, большинство моделей работает так. Я бы еще отдельно бы хотел сказать ресурс социальных сетей. Есть
ну,
большие...
Ну, что это? Это ВКонтакте или что?
Да, да, в социальной сети.
Там можно учиться?
ВКонтакте не только можно учиться, есть группы просто ЕГЭ, есть группы по предметам, и вот это... как модное сейчас слово, коллаборативное обучение, совместное обучение, когда у вас там 500 тысяч подписчиков, и они сами, например, объявляют себе, что на этой неделе они проходят такой вот период истории России, представляете, десятки тысяч людей.
И то есть дети настолько сознательны, что вот вместо того, чтобы переписываться в чатике, сидят и учат историю?
Надо сказать, что так как я тоже являюсь подписчиком всех этих групп, редко когда просят, ну, там, прокомментировать, я, естественно, отвечаю. Вот, в основном те материалы, которые они публикуют, я также использую в работе и даю своим детям ссылку, потому что там в любое время, на любом телефоне, без широкополосного доступа через там 3G, можно получить справочную информацию, и дети сами друг с другом, соответственно, отвечают.
Если им это интересно, опять же, если есть мотивация, скажем.
А мотивация очень простая. Если мы не говорим про Москву, где все-таки здесь... Ну, можно условно говоря сказать, что от образования и от качества услуг многие у нас зажрались, да, откровенно, то в первую очередь это единственный, по сути, социальный лифт человеку из глубинки хорошо сдать ЕГЭ и поступить в, например, престижный московский вуз.
Угу. Ну, а вот все-таки про дистанционное образование, да, мы начали. Это может быть на данный момент только как дополнительный некий, да, ресурс, да, вот для того, чтобы лучше сдать ЕГЭ, или это может заменить полностью обучение в школе?
Полностью, конечно, никогда это не заменит. Вот в прошлом сентябре была запущена национальная платформа открытого образования, на которой 8 ведущих вузов России публикуют свои дистанционные курсы, прохождение которых засчитывается во всех региональных вузах России. И также у них есть курсы для старшеклассников.
Но при этом, если ты пройдешь энное количество курсов, это не значит, что тебе вручат диплом.
Ну, это модель во всем мире. Кому нужен диплом, он стоит там небольшую сумму. Вот. Ну, если это нужен как сертификат, соответственно, его сам слушатель себе оформляет.
Технически это возможно. Технически... Потому что, по-моему, раньше не было возможности через дистанционное образование получить диплом полноценный.
Без
сдачи экзаменов.
Возможно. Есть большое количество коммерческих вузов, которые ну, при численности, там, например, в 7 тысяч очных студентов.
Ну, это скорее, да, похоже на такую контору, где чисто за некоторое небольшое вознаграждение ты получаешь диплом, не заморачиваясь.
Вполне легально. Министерство сейчас их так санирует, мягко говоря, но все равно это позволяет некоторым из них держаться на плаву, востребованные и по финансовой части, да и по формату образования.
А если все-таки вернуться к школьному обучению, как вы относитесь к домашнему обучению?
По опросам, которые проводили, ну, примерно так, примерно 15% жителей Москвы, мегаполиса, задумывались о том, чтобы перевести ребенка на надомное домашнее обучение. Вот, причем...
Почему? Это вот от того, что зажрались? И так вроде достаточно большой выбор школы и всего остального.
Есть определенный процент людей, которые испытывают недоверие ко всей системе, ко всему государственному. И опять же, в качестве разнообразия, мне кажется, что не стоит им каким-то образом мешать. Вот, они там несколько раз в год задают определенные нормативы по предметам, и, собственно говоря, больше вопрос то, чему и как учат их сами родители, здесь уже не поднимается.
Мы поговорим после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Гуляй, рванина! И сошлись они в чистом поле, и начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. «Гуляй, рванина» на радио «Комсомольская правда».
И мы возвращаемся к проблеме экономии на образовании в программе «Гуляй, рванина». В гостях у нас Александр Гулин. Остановились мы на домашнем обучении, таком дистанционном. В целом, можно сказать, что это не самый плохой вариант, если у вас, например, школа находится очень-очень далеко, или у вас нет выбора и не устраивает текущая школа, которая есть в вашем регионе или районе.
Ну, кстати, вот по такому пути пошла Австралия. Вместо того, чтобы содержать малокомплектные сельские школы, по некоторым учебным планам до 60% всей учебной программы дети осваивают дистанционно. Но дистанционное и домашнее обучение – это все-таки разные вещи. Дистанционное – это когда школа, это тьютор или учитель имеет доступ контролировать достижение, прогресс обучающегося, а потом на остальные 40% они приезжают в условные райцентры, где фиксируют самые основные точки контроля и самые сложные...
Получается, такой формат точно заочный, как бы, да?
По сути, да.
А в чем проблема реализовать такую возможность у нас? У нас же тоже были какие-то проблемы с укрупнениями школ и вот с отдаленными
районами. Я думаю, что здесь, в первую очередь, проблема политическая, вот, потому что, как правило, если закрывается школа, то деревня умирает в течение нескольких поселок, нескольких лет. Поэтому не могу сказать, что это единственное правильное решение, но...
Ну и вопрос, опять же, доступности интернета, компьютера и всего остального.
Да, но опять же, вот сети последнего поколения, которые, в принципе, распространяются, они вот как раз доступ широкополосного интернета снимают.
А вот насколько, на ваш взгляд, в целом мы ментально готовы к переходу на полностью платное образование? То есть, с одной стороны, в нас крепко сидит такой советский патернализм, да, что привычка, что все должно быть бесплатное, и образование, и здравоохранение. А с другой стороны, вот судя по опросам, только 30% россиян считают, что университетское образование должно быть полностью бесплатно. Большинство поддерживает частично платную модель. Но, опять же, частично.
Ну вот смотрите, на моем курсе выпуск был 150 человек.
Это вы про университет сейчас или про школу?
Про университет. Из которых в школе, наверное, работает человек 15, то есть 10%.
Это педагогический курс?
Да, педагогический курс. Да, вуз. Соответственно, 90% ресурсов, которые государство потратило, в основном на бюджетную форму обучения, оно не было реализовано так, как это планировало государство.
Вот я тоже хотела об этом говорить, но с другой стороны, как понятное дело, что государство вроде как потратило деньги зря, а с другой стороны, почему человек тоже должен тратить деньги зря? У нас слишком большой разрыв между тем, какое образование человек получает и чем он в итоге занимается, и слишком маленькое значение диплома, да, то есть, по сути, в отличие от Европы и вообще зарубежных стран, такой четкой привязки к образованию у нас нет.
Ну, это точно, можно такой же задать вопрос, а почему ребенок ходит на курсы при подготовке к сдаче экзамена в университете, не имеет значения, на каком уровне преподается там эта подготовка. Я лично считаю, что преподаватель вуза не очень хорошо разбирается в процедуре ЕГЭ, и мне кажется, что подготовить ребенка к ЕГЭ может только учитель, потому что он напрямую с этим связан. Вот. Туда ходит, а на уроки, например, не ходит. Вопрос простой. За курсы родители деньги заплатили, а за бесплатное образование...
Ну, это вопрос мотивации, да. Когда ты платишь, мотивации больше.
Абсолютно точно, и должно пройти время, чтобы у людей сформировалась определенная, такая вот, можно сказать, педагогическая грамотность.
Ну, тогда люди должны понимать, во-первых, кем они хотят стать, чем они хотят заниматься, да, в этом все-таки, мне кажется, у существенного процента людей, которые поступают в вуз, проблемы. Во-вторых, они должны четко понимать свои перспективы. А у нас все слишком как-то
Не соглашусь, туманно. Потому что кем ты хочешь стать? Космонавтом, врачом, учителем? 40 лет назад спрашивали и действовала индустриальная модель образования, когда человек знал, кстати, не только в России, он закончит школу, закончит институт и до пенсии проработает по специальности. Мы сейчас с вами живем в постиндустриальную эпоху, информационный мир. И вот здесь, мне кажется, вопрос, кем ты хочешь стать, он как раз снимается. Люди должны быть гибкими к всем изменениям общества.
Но тогда образовательная система должна быть гибкой. Если я не знаю, чем конкретно я хочу заниматься, потому что я не знаю, что значит заниматься тем той или иной профессией, значит, у меня должна быть возможность как-то прийти, попробовать, да, там первый курс, например, закончить, и потом плавненько перетечь на второй курс другого вуза с немножко другим профилем. Или там набрать предметы, да, вот та самая Болонская система, о которой так много в определенный момент говорилось, и для которой, собственно, вводился ЕГЭ, и, собственно, как-то не очень понятно, насколько она реализована сейчас.
Образование всегда будет самой консервативной, настроенной частью общества. Это всегда, и опять же, здесь Россия развивается абсолютно по тому же пути. Та модель финского образования, которую все ставят в пример, даже в Европе имеет неоднозначное к себе отношения. То есть, когда дети приходят учиться сами, не зная, чему что они будут проходить сегодня, это, ну, лично, на мой взгляд, работает исключительно в Финляндии, исходя из их собственной внутренней дисциплины. Массово такая модель не работает больше нигде.
Ну, вот все-таки можно ли что-нибудь сделать с тем, что большая часть людей, которые приходят в вуз тот или иной, она приходит либо потому, что родители так считают, либо потому, что я, ну, как бы это неплохой вуз, и у меня будет неплохой диплом, а там уж я посмотрю. Либо, ну, просто вот не смог больше никуда поступить. Ну, это же тоже неправильно.
Все три модели рабочие.
Почему, это нормально.
Ну, почему наши, например, программисты так востребованы вообще? Потому что то инженерное образование, которое в России до сих пор существует, такое содержательное, скажем так.
Классическое,
да. Оно позволяет очень быстро переориентироваться на какие-то другие смежные специальности. В противовес гуманитарному, который, в принципе, не настолько гибок.
Да, но все-таки это крайне обидно. То есть я вот тоже, например, училась на бюджетном отделении, да, и к своему, не знаю, стыду или чему, я не работаю по специальности. В то же время люди, которые учились на платном и при этом учились, ну, не сильно хуже, да, или даже, может быть, иногда лучше, они больше старались, потому что у них была мотивация, они реально хотели заниматься этой профессией и сейчас работают в профессии. Они платили за свое образование. То есть, ну, к сожалению, наверное, не очень такая правильная ситуация.
Ну, здесь могу сказать только одно. Я тоже обучался на платной основе. Там юридически были определенные нюансы. Вот. Что не помешало мне с красным дипломом закончить и вуз, и аспирантуру.
Вот не было обидно.
Отчасти, конечно, было, но здесь чуть защищу, встану на сторону государства. Существует налоговый вычет. Все, что потрачено на обучение и на здоровье, 13% возвращается.
13% – это все-таки 13%, а не 100%.
Я не жалею.
Ну, значит, как бы вы получили хорошее образование, да, а очень часто тоже, в чем, например, мое такое некоторое негативное отношение к платному образованию, что мне кажется, у нас мало какие вузы могут предоставить то образование, за которое реально стоит платить деньги.
И опять же здесь скажу, что коммерческие вузы, мы сейчас говорим не о шарашкиных конторах, как раз намного быстрее понимают, конъюнктуру и предоставляют такие направления подготовки, которые в государственных вузах будут еще внедряться в течение 10 лет.
Ну, хотелось бы надеяться. Давайте вернемся все-таки к такой теме экономии. Вот самый дорогой для родительского кошелька период – это все-таки, наверное, старшие классы, да, и все там стремятся нанять репетиторов или отправить ребенка на какие-то курсы. Насколько вообще оправданы такие расходы и как можно здесь сэкономить?
Ну, первое – постоянно есть два противоречия. Если ребенок плохо сдает ЕГЭ, виноват учитель. Если хорошо, помог репетитор. Здесь мы не имеем никаких объективных данных. Вот. Ну, мы можем только сказать, что, к примеру, да, на честном слове, что вот эти дети там не ходили к репетитору. Вот. А насколько это правда, мы тоже не можем просчитать. Вот. Репетиторы, опять же, на мой взгляд, кину камень в огород родителей. Это когда родители до 11 класса не помогли ребенку определиться хотя бы со сферой, не участвовали в его обучении, и тут начинается репетитор по 5 предметам. Физически невозможно в 11 классе за год подготовиться там, к английскому, к истории, к обществознанию, а еще русский и математика, который обязательный. И здесь, mm-hmm. получается, ребенок перегружен, уровень репетиторов, опять же, никто разный. Не измерял, разный. По своему опыту скажу, что хорошие учителя редко когда берутся работать с репетиторами. Это либо помогают друзьям, родственникам, либо ушли.
Чем же занимаются хорошие учителя?
Они работают в школах с детьми. Тем более, опять же, в Москве.
Это же хорошие деньги, нет, репетиторство?
Хорошие деньги. Во-первых, учителя далеко не все настолько алчные, да, мы, может быть, сейчас совсем молодые,
не алчности,
приходят. Ну, я могу дать официальные данные по московской заработной плате. Понятно, что это средняя температура по больнице, но средняя зарплата педагога в Москве около 64 тысяч рублей.
Нормально.
Вот. Есть школы, и вот, например, «Учительская газета» публикует такой рейтинг уровня заработных плат средних. Есть школы, где иногда доходит до 100 тысяч.
Бедный регион. А что там? Насколько там все? Там же тоже как-то выравнивали зарплаты,
ну,
относительно средних.
Есть поручение, майские указы президента о том, что средняя заработная плата учителя должна соответствовать средней по региону, а средняя зарплата преподавателя должна в два раза превышать среднюю по региону.
Давайте подробнее об этом поговорим после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами.
Гуляй, рванина!
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Рванина. На радио «Комсомольская правда».
И снова в эфире программа «Гуляй, рванина». Напомню, говорим сегодня об образовании с Александром Гулиным. А еще какие способы могут быть для экономии на подготовке к вузу, кроме непосредственно там, дистанционного образования или самообразования? Возможно, стоит ребенку, если он действительно там, определился с профилем, поменять школу и перейти в ту школу, где больше часов по его предмету.
Да, и вот опять же про Москву говорить проще. Есть открытый портал с открытыми данными всех школ Москвы, data.mos.ru, где можно там в два клика найти школы в районе, посмотреть все их результаты. И, соответственно,
результаты, в смысле, как сдали ЕГЭ или что?
И ЕГЭ, и ОГЭ в 9 классе, и количество победителей-призеров Всероссийской олимпиады школьников.
Ну, это не значит, что там с распростертыми объятиями тебя примут такого прекрасного.
Если человек зарегистрирован и школа относится к тому району, к которому он прикреплен, при некомплекте классов, его туда принять обязаны.
Ну, в хорошей школе вряд ли есть некомплектность классов, как правило.
Сейчас школы очень большие комплексы, за исключением именных школ, там, наподобие школы Рачевского или школы Ямбурга. Угу. Большинство остальных вполне реально бесплатно прийти учиться.
То есть, в принципе, на ваш взгляд, без репетиторства вполне можно поступить в вуз, если немножечко постараться.
В первую очередь, если следить за успехами ребенка. И, кстати, именно для этого вводятся всероссийские проверочные работы. Качество их подготовки мы пока не берем, но правильно, что есть обязательные диагностики в 4 классе и в 7.
С какого тогда класса нужно следить за успехами или постоянно с 1 класса?
Ну, 4 класс обязательно диагностика русский и математика. Здесь, если вдруг вам скажут учителя, что ваш ребенок не сдаст ни в коем образом, и надо брать репетиторов, то здесь в первую очередь у меня как родителя возникнет вопрос к учителю. Угу. Что же учитель делал на протяжении почти что 4 лет, что ребенок не выполняет требования программы. Uh-huh. А, то же самое касается 7 класса, обязательная диагностика русский математика. И в этом году сделали тоже такую в кавычках, интересную идею. Было объявлено в начале года, что в марте будет диагностика по одному из трех предметов: история, биология или география. И за две недели до диагностики провели через YouTube онлайн жеребьевку и определили, в каких школах что будут писать. Учителя в этом седьмом классе, в седьмых классах были все время в тонусе, не зная точно, что же произойдет. И вынуждены были, можно сказать, просто действительно натаскивать детей на демо-версии этих работ. Я не могу сказать, что это
тоже тестовые работы.
Да, что это единственный правильный выход. И опять же, к уровню работ тоже есть определенные претензии.
Ну и вообще к формату тестовому.
Формату, да, потому что составляют люди, которые, видимо, либо совсем никогда в школе не работали, либо работали очень давно. Но это не отменяет правильности самой работы, чтобы сюрпризов не было. И еще рекомендация, ну если в девятом классе теперь со следующего года будет несколько обязательных экзаменов, русский, математика останется, но еще нужно будет сдавать некоторое количество, сначала два, потом три, потом хотят увеличить до четырех экзаменов по выбору. Угу. Соответственно, в девятом надо выбирать те экзамены, которые планируются сдавать в 11-м.
Ну да, это уже как бы лучше, то есть ребенок раньше начнет, родители с ним, задумываться о том, что же все-таки, какой профиль.
И в конечном
профиль.
Счете сэкономит да. свои собственные деньги.
Нервы и время. А вообще, на ваш взгляд, то есть какой процент учеников реально не способен был поступить ни на какое бюджетное отделение, ни в какой вуз? То есть мне кажется, что люди просто не те вузы выбирают, да, либо там как-то плохо готовятся, да, то есть тем более сейчас ситуация проще с точки зрения ЕГЭ. Например, когда я поступала, мне приходилось сдавать по три экзамена там или по четыре в каждой из четырех вузов, и тем более сейчас все-таки с демографическим провалом такая ситуация не самая.
Во-первых, вузы оптимизируют, то есть сокращают, повышают минимальный проходной балл. Не надо забывать о том, что структура работы сильно меняется от года к году. Мне кажется, это не совсем правильно. Ни учителя, ни дети не знают, к чему им готовиться.
В смысле структуру работы в плане экзамена?
Каждый год ЕГЭ по истории, по обществознанию претерпевает определенные изменения.
Но если ты хорошо разбираешься в теме, ты теоретически должен написать любой формат.
Теоретически. Мы не забываем про вторую часть, которая проверяется экспертами. И в прошлом году, ну, например, по истории, были очень неоднозначные критерии проверок. То есть 100% правильный ответ на апелляции засчитывали за неправильный. Вот. Так что здесь тоже, опять же, есть над чем думать, но каждый год изменения структуры в первую очередь мешает детям понимать, что и как они будут сдавать.
Зачем тогда это делают?
Уменьшить количество бюджетных мест. Вот.
Но, в принципе, бюджетных мест все еще достаточно много остается, как мне кажется. По крайней мере, я знаю несколько государственных, причем хороших вузов, в которых совсем какие-то смешные конкурсы по некоторым специальностям.
Ну, министерство уже объявило там минимум 65 баллов. То есть вузы, которые берут с меньшими результатами, туда к ним более пристальная проверка, а в дальнейшем, наверное, их будут вообще лишать лицензии за такие вещи.
Государство идет по пути экономии.
Да, и вот еще хотел бы сказать такую вещь, что вот после 2013 года, когда все КИМы утекли в сеть за пару дней, и там было определенное увеличение среднего балла, приличное, 2014-2015 год, когда ни одного контрольно-измерительного материала не попало в сеть, привело к тому, что многие дети уже сейчас в 9 классе понимают, что им нечего будет серьезным уровнем показать в 11-м, и начинают присматриваться в сторону среднего профессионального образования.
Вот тоже об этом хотела поговорить. Действительно, почему вот есть такой стереотип, что у всех всем нужно получать высшее образование, да, то есть это как какой-то ковер в советской квартире, который обязательно должен быть, чтобы было что показать другим. То есть это, не кажется, что это значение немножечко переоценено?
Это та самая индустриальная модель образования, про которую я говорил чуть раньше. Конечно, просто стереотип.
То есть, в принципе, не стоит как бы комплексовать по поводу того, что там, ты не хочешь или не можешь идти в вуз, да, а хочешь получать реальную специальность.
Ну, это в такой же плоскости, да, когда там к 25 годам женщину спрашивают, почему она не замужем, к 30, почему у нее нет детей. То есть, ну, здесь
потом
менталитет.
Потом двух детей. Потом
двух
других,
детей,
да.
И прочее.
То есть, ну, кажется, а не кажется, что на государственном уровне тоже можно было бы как-то поработать с, не знаю, с рекламным сопровождением средней специальности? Тем более, что действительно спрос на эти такие технические специальности высок, и зарплаты там повышаются.
Ну, WorldSkills уже проводится в России, то есть это чемпионат по таким каким-то рабочим специальностям. И, повторяю, сокращение мест в высших учебных заведениях это экономически подталкивает поступать в среднеспециальные.
Вообще, какое количество людей, вот не знаю, есть такая информация у вас или нет, за рубежом, какой процент людей имеет высшее образование?
Боюсь соврать, но в Америке точно меньше 20%.
А у нас эта доля стремится,
около
70,
наверное... Около 70, да, даже ближе туда. А вот в Европе, ну, наверное, около 40, но здесь вот прям так сходу вам не назову.
Угу. Ну, в общем, как бы это нормальное направление, да, и нужно над этим тоже как-то, наверное, родителям задумываться и ломать свои стереотипы.
Ну, в основном, да, на...
Это же в основном родительские абсолютно комплексы,
да. За комплексы родителей расплачиваются дети, как правило.
Так, и давайте еще поговорим о том, что все-таки, если не удалось поступить на бюджетное отделение, какие у нас есть способы сэкономить? Вот вы говорили про налоговый вычет. То есть 13% нам государство может вернуть.
Ежегодно.
То есть мы должны собрать какие-то
Собираются
справочки.
Собираются справки, берется копия лицензии вуза, аккредитация.
Но это
вуза.
Родители должны делать, да? Потому что это же с доход родителей собирается.
Кто заключает договор. Если договор заключает совершеннолетний, лучше, конечно, тот, кто платит, у кого это фиксируется в заработной плате. Понятно, что безработный может платить, но вычета он, конечно, скорее всего, не получит.
Ну да, трансферных, конечно, немного, но, с другой стороны, немало. А какие еще есть варианты? Вот там стипендия, социальные стипендии... Сейчас вообще стипендию, насколько много людей получает? Потому что я помню, что в моем вузе там просто, не знаю, наверное, процентом 7 людей давали стипендии, если не меньше.
Ну, опять же, давно же раздается предложение отменить стипендию и этот же фонд направлять на грантовую поддержку исключительно тех, кому это действительно необходимо.
Кто будет решать, кому это действительно необходимо?
Да, вопрос очень серьезный, да, это и оценки должны быть, ну, отметки, которые там ставятся, и какое-то решение, прозрачное, непрозрачное. Мне кажется, здесь нет какого-то единого такого правильного решения. Ведущие вузы создают так называемые вот эндаумент-фонды из пожертвований выпускников, крупных компаний, социальных партнеров. И вот этот ресурс позволяет распределять финансы, в качестве инвестиций стартапов, в качестве грантовой поддержки каких-то выдающихся исследований.
То есть даже на платные, которые исключительно платные программы, я знаю, что если человек подготовился хорошо до экзамена, он может учиться бесплатно.
Даже в коммерческих вузах, да, такая норма есть, и государство перечисляет за такого ученика.
Также есть возможность перевестись с платного на бесплатное, я так понимаю, со временем, если у тебя там неплохие успехи в учебе, хотя это, наверное, не так просто с точки зрения бюрократических всяких моментов.
Ну вот у меня несколько выпускников учатся в высшей школе экономики, там как раз вот такая вот работает схема. То есть если они не поступают на бюджет...
Теоретически. Я училась там же, и у меня никто из сокурсников не смог перевестись.
Ну, некоторые переводились, но ненадолго.
Но, к сожалению, у нас заканчивается время. Александр, спасибо большое, что сегодня с нами поговорили на эту тему. Дорогие друзья, надеюсь, наша программа была немножечко полезна вам. Экономьте с умом и надеемся, что программа оказалась полезной для вашего кошелька.
Гуляй, рванина!
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.